Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Кифоров. И сегодня в нашей студии Александр Анатольевич Яценко, руководитель похоронного бюро номер один.
Здравствуйте.
Ну, не только он так называется, в общем-то, мне кажется, что и качество у вас тоже, услуг, которые представляются, в общем, первоклассные. Это важно для наших слушателей, потому что мы радиостанция, которая пользуется особым доверием. Соответственно, всех тех, кого мы представляем здесь в эфире, это люди, которым доверяем, поэтому мы радиостанция доверительного характера. Александр Анатольевич, мы с вами как-то беседовали уже какое-то время тому назад, и эта беседа оказалась очень полезна для наших слушателей, потому что, как это ни странно, все мы знаем, что мы смертны, и пословица древняя существует «Мементо мори», «Помни о смерти», да. Но как бы все приговаривают об этом, да, никто не очень-то хочет помнить, что все-таки смерть нам предлежит, даже молимся ежедневно православная в своих молитвах, говорит себе, смерть прижит себе, гроб предстоит. Ну, как бы думаю, так, ну, это когда там еще, сказать, будет. А это может случиться в любой момент с нами. Тем более, что сейчас и погода скачет, и политика заставляет нервничать. Сказывается на настроении, на нервах. Все мы переживаем. Как-то вот народ-то и погибает из-за этого. Из-за очень неблагоприятных эмоциональных ситуаций, в которые мы сейчас впадаем. А когда человек умирает, вдруг оказывается, что мы ничего не знаем, как поступать. Люди впадают в панику. Кому обратиться? Куда звонить? И тут начинаются звонки извне. Как ни странно, вроде бы вы еще никому не сказали, что у вас ближний кто-то умер. А уже кто-то знает и бежит, и свой ценник представляется за возможные услуги. Вот как здесь быть? Вам позвонили... Или вы там позвонили в милицию, скажем, или куда-то там в этом случае звонят. Приехали врачи, посмотрели. И тут вам начинают звонить люди, предлагать свои услуги. Как их фильтровать? Какие благонадежные, какие неблагонадежные? Как к этому относиться-то?
Да, это хороший вопрос. Вот, но я сейчас вот вернусь немножко к началу ваших слов по поводу внезапной смерти. Что делать, если вдруг, значит, действительно это произошло? Мы как-то вот, ну, подробно об этом восстанавливались, да, даже вот статью публиковали в газете. Значит, что сейчас изменилось в Москве вот за это время? То есть сейчас определенная служба, да, ну, в принципе, всем известная, организовала такую историю, что если вызывают скорую на констатацию смерти, либо просто врача, а смерть констатируется, они сразу же, то есть это сделали на, скажем, почти официальном уровне, они сообщают в определенную компанию о том, что произошла смерть. И, то есть, автоматически к вам уже, как говорится, звонят и представляются, и хотят к вам на адрес попасть. Чем можно руководствоваться в такой ситуации? Ну, прежде всего, как я и ранее говорил, да, не нужно торопиться. То есть, что могло произойти, уже произошло. То есть, вот спешки. Главное, не поддаваться спешке и вот ни в коем случае не позволить втянуть себя в какой-либо ажиотаж. Вот это самое главное. Да, это трудно, дорогие радиослушатели, это трудно. Подчас это самый страшный момент, один из самых страшных моментов жизни, это потеря родственников. Вот все равно надо как-то постараться, может быть, заранее подготовить себя, может быть, вот... как-то заранее об этом подумать, может, какие-то там телефоны, да?
Да думай, не думай, понимаешь, как это же такой эмоциональный удар, как бы ты себя не готовил.
Согласен.
Все равно
с вами.
Всегда неожиданность. Все равно это вот то, что я назвал паникой, некоторые такой эмоциональный взрыв, что человек просто теряется.
Безусловно, теряются даже вот самые лучшие профессионалы. То есть я еще, когда вот на заре своей деятельности. В этом богом данном мне ремесле я вот был знаком с одной женщиной. Она была на тот момент директор похоронной организации уже там тоже более 12 лет. И вот она мне сама рассказывала, она говорит: «Саш, я, когда, отца потеряла, я 8 лет занималась похоронами. Я, пришла домой, посмотрела, увидела, что его не стало. Я, села в коридор и, несколько часов я, не понимала, что мне делать. Хотя, ну, человек, ну, 8 лет занимается похоронами, руководит организацией, ну, как он может не знать, что делать? Его ночью разбуди, спроси, он опять с плюсом знает, что делать». То есть, действительно, вот в этот момент, конечно, самое трудное — это вот не поддаться этому ажиотажу. Что касается алгоритма действий, да, ну, как вот в одной из статей мы очень прописывали, что называется, прям по пунктам, да, то есть что делать. Но прежде всего, во-первых, вы, конечно же, можете позвонить нам, если что-то случилось, прежде чем позвонить в полицию и в скорую.
Я должен сказать, что мы с вами-то сотрудничаем, Александр, уже много-много лет.
Да.
И много-много лет в газете «Радонеж», в конце газеты, некоторые даже... шутит на этот счет. В конце мы все-таки публикуем ваше объявление о том, что, вот, дорогие мои, вот пришел уже конец нашей газеты. Вы дочитали до конца,
да?
На последней страничке. Реклама, даже не хочется называть это рекламой, объявление вашего похоронного бюро. И там есть этот телефон. Кстати, если посмотреть в интернете, то можно найти и статью, которую вы тогда опубликовали у нас. Она действительно очень полезная. Там все изложено по полочкам.
Да, телефон...
Можно сейчас, да, еще раз
телефон
повторить,
наш,
чтобы не искать.
8-495-222-9859.
Ну, еще раз, разочек, да.
8-495-222-98-59. Круглосуточно можно звонить. И очень мы тоже вот рекомендуем всегда не стесняться звонить. У нас совершенно в любое время можно проконсультироваться, поинтересоваться по любому вопросу. Иногда вот вопросы люди говорят: вот мы стесняемся позвонить, вот мы не хотим беспокоить, вот там какой-то вопрос глупый. У нас нет глупых вопросов. Это связано как бы с жизнью и с достойным проводом в последний путь наших близких. Там нет глупых вопросов. Есть просто вопросы, с которыми люди не сталкивались. Поэтому, пожалуйста, наоборот, звоните заранее. Вот это как раз позвонить заранее — это самая лучшая гарантия, когда в тот момент у вас что-то произойдет, вы уже будете четко знать, кому вы звоните, когда вы звоните, почему вы звоните. Вы уже будете звонить в этой ситуации знакомому человеку. То есть, поговорив с человеком, ну, с нашей, допустим, организацией, да, заранее, то есть, получив какую-то консультацию, у вас возникает доверие. Как раз, ну, то же самое, что важно.
В этом смысле вы исполняете функцию телефона действительно доверия или психологической помощи, или как службы милосердия.
Да, потому это что, тоже бывает.
Потому что часто человеку хочется даже выговориться, но некому ничего,
да,
сказать.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Но, вы знаете, любой человек к нам звонящий, конечно, всякое бывает, да, у нас, к сожалению, сейчас 21 век, пранкеры такие есть, вы знаете, нам на телефон иногда тоже звонят, такое говорят, что, ну, бывает, к сожалению, то есть, ну, бывает, что
тебе только сделать. Профессиональное смирение и терпение.
Вы знаете, немножечко, чтобы радиослушатели не подумали, что возгордился, да, но скажу так, тут, наверное, профессиональное уже то, что на второй фразе понимаешь, кто это, и, ну, просто мы там раньше иногда даже тоже с ними там разговаривали так, чтобы уже смешно было над ними, да, но это было, скажем, на заре деятельности, потом мы сейчас просто, если мы понимаем, что человек звонит не по делу, а пошутить, что называется, мы просто прерываем какое-либо общение тут же. Вот. Мы вообще всегда общаемся очень доброжелательно с людьми. Люди, когда звонят за помощью, ну как, то есть мы желаем действительно добра. И что вот немаловажно, если что-то случилось все-таки, да, лучше позвонить сначала в какую-то организацию до того, как вы позвонили в полицию, в скорую. По какой причине? Как только вы позвоните в полицию, в скорую, вам начнут звонить откуда только можно. Сливается информация просто вот, ну, мгновенно.
То есть, причем это не уполномоченные государством организации, а те, которые находятся просто в сговоре с людьми, которые сидят.
Ну, вы знаете, скажем так, есть организации неуполномоченные с государством, есть организации, которые говорят, что уполномочены. Понимаете, ну, здесь уже такие вопросы, знаете, они более, скажем, глубокие и касаются не сколько всей сферы похоронного бизнеса, а скоро уже, наверное, более уже ближе к делам другого характера, более серьезного и требующего более, скажем, детального разбора. Поэтому, я думаю, в рамках этой передачи, наверное, мы не будем, да, вторгаться.
Да, это уже
в эти поля.
Кстати, действительно, так как, ну, что сказать, этот бизнес, он никогда не прекращается, потому что люди всегда рождаются, всегда болеют и всегда умирают. И, соответственно, желание нажиться на этом постоянном бизнесе, не временном, не случайном, а постоянном, желающих очень много. Поэтому те люди, которые думают, что вот это бизнес и все, вот здесь-то с ними, наверное, нужно быть поаккуратнее. А если они так это ощущают, свою работу, потому что ваша работа — это часть так, социальной, психологической, духовной, конечно, части работы, когда нужно утешить еще человека, самой интонации иногда, понимание того, что произошло. Вот этими людьми достаточно тяжело. Мы не будем сейчас говорить о криминальной составляющей, потому что это, в общем-то, даже опасно. Уж простите, я не буду вас понуждать говорить об этом, потому что я знаю, что там есть свои, ну, скажем так, тонкости. Поэтому, собственно, я попросил вас поговорить об этом и с вашей организацией. Мы давно сотрудничаем. Нареканий не было. Вот это, в общем-то, важно, что не было нареканий, и люди все удовлетворены были тем, как вы эту
огромное
услугу...
Огромное спасибо за эти слова.
Как
огромное спасибо.
Услугу осуществляли. Но это важно. Важно знать, что ты доверяешь людям, которые являются и православными, и знают, как это сделать, и не будет там каких-то языческих обрядов.
Нет, безусловно. Мы понимаем, что есть как бы догматы, вот, есть обряды, есть традиции. Вот, то есть, если традиции могут быть в каждом храме свои, то обряды, они вот есть в православной церкви свои, там в греческой церкви свои, там догматы просто есть в православии. Конечно, то есть, те действия, которые мы делаем, мы ни в коем случае не делаем в разрез. То есть, мы стараемся максимально, как вот... Кстати говоря, вот для наших радиослушателей такой момент расскажу. Люди, как правило, стараются на третий день захоронить все. Вот на третий день надо, ну, понятно, да, почему всем тут... У нас публика православная. Хочу внести ясность, на эту тему мы разговариваем много с батюшками. В принципе, если вы хороните на четвертый, даже на пятый день, я подчеркиваю, вы совершенно спокойно можете ни за что не переживать. Почему? Потому что, ну, Москва большой город, подчас смерть происходит, это может быть там немножко как-то уж профессионально звучит, это даже немножко суховато, да, но вот бывает, что в пятницу, в субботу такой всплеск смертности, что в понедельник просто, да никак вы не похороните, потому что вот, ну, скажем, морги заполнены.
Вот пандемию, там же тоже была большая проблема, потому что смертность резко повысилась, и уж совершить необходимое для такого количества людей было, наверное, невозможно.
Знаете, я скажу так по поводу ситуации всем нам известным вирусом, да, и ситуации вокруг него. Вы знаете, я вам вот по своей как бы статистике, да, если можно такое сделать, да я бы не сказал, что сильно смертность выросла. Скорее, при определенных переменах мест дислокации моргов, перераспределение потоков, скажем, тел умерших, если так можно выразиться, насколько это корректно, да, тем не менее. Ну, я приведу просто аналогию, она, может быть, такая не совсем... Ну, она технически, она абсолютно правильная. Вы знаете, если вы в одном районе три магазина закроете, у вас в четвертом очередь будет, и все будут думать, что продуктов нет, потому что очередь же, раньше очередей не было, теперь появилась. Смертность, безусловно, выросла. Вот, потому что вирус, когда накладывался на такие заболевания, как онкология, как диабет, еще там ряд заболеваний, он, конечно, ну, чаще давал летальный исход, чем обычно. То есть он там лишал возможности там, врачей какие-то, ну, там, какую-то терапию применить, да, к сожалению. Да. Но скорее, я думаю, что это был результат, ну, вот все, что происходило, да, это немножко, ну, мы не будем никого обвинять, да, просто действительно ситуация была такая ни для кого неожиданная.
Экстраординарная.
Да, да, экстраординарная. Понятно, что не везде были там приняты какие-либо правильные меры, но это уже отдельная, да, история.
Ну, тут, видите ли, как у нас недавно... Один врач известный выступал, и он охарактеризовал эту пандемию, говорит, не столько это пандемия вируса как такового была, сколько пандемия ужаса. Люди были поражены вот этим вот боязнью некоторой подвержены, так как это не столько было внешнее, нежели вот внутреннее нагнетание страхов, пандемия страха. Наверное, вот это вернее сказать. А по внешнему рисунку, то есть по рисунку объективному, никаких таких зашкаливающих чрезвычайностей и не было. Даже многие говорят, что это по определению не совсем может быть пандемия, потому что пандемия это, там, сказать, сколько-то процентов, на сколько-то процентов больше. Но это не важно, все равно люди умирали, все равно повышена была и смертность, и заболевали, и сама болезнь чрезвычайно пренеприятная. Манкировать ее нельзя было, потому что были такие храбрецы, которые говорят, да нет, я все равно, мы зато, так сказать, лимончика с медом попьем и, значит, преодолеем вирус. Это не так. Лучше слушать действительно врачи, то, что говорят квалифицированные люди. И прививки нужны.
Абсолютно согласен.
Просто все должно быть разумно. А так как, опять, есть некоторые люди, которые хотят нажиться на том, что, вот опять, на страхах человеческих, то вот из-за этого и возникает нарочитое, ненужное иногда, чрезмерное действие по проталкиванию лекарств, вот Big Pharma так называемая, но... или что-то в этом роде. Ну ладно, мы все равно не про это говорим. Просто это нужно все иметь в виду и относиться, как вы сказали, во-первых, без паники, не спешить никуда, потому что то, что могло произойти самое страшное, уже произошло. Поэтому чуть-чуть посидеть, прийти в себя и начинать действовать.
Да, вот я еще хотел такой момент сказать. Вот вы там обратили внимание, что бизнес наш, он вечный, да, так скажем, дело это вечное. Но я все-таки хочу еще вот на такой момент обратить внимание. Это просто, скажем так, то, что бросается в глаза. Ну, вот мы, если говорим мы сейчас как о предпринимательстве, да, о именно сегменте предпринимательства, как ритуальный бизнес, но есть много других вечных бизнесов. Знаете, та же самая парикмахерская, ну, у человека всегда растут волосы, это тоже вечный бизнес. Тот же самый ремонт обуви, да, это мелкий бизнес, но это тоже обувь, вы знаете, она всегда будет портиться, люди всегда будут ходить ее ремонтировать. И можно, ну, еще кучу примеров, там, бесконечное число привести, то, что будет востребовано всегда. А важно же то, чтобы была свободная конкуренция, чтобы люди знали, куда они могут пойти, в эту обувную мастерскую или в эту. Пускай она будет и государственная обувная мастерская, пускай там будут определенные цены, по которым можно будет там определенную часть услуг получить. А человек сам выберет, куда ему идти. И то же самое с парикмахерским. Конечно, должна быть социальная парикмахерская. Человек должен прийти там за 100 рублей подстричься, если у него, грубо говоря, нет возможности. Но должны быть и частные. А частная любая организация, она чем должна к себе привлекать? Ну, ни в коем случае не своими связями с административным ресурсом. Скорее всего, качеством услуг, отношением, да, даже, скажем так, видением руководства развития бизнеса своего, отрасли даже этой в целом. А развитие нашей отрасли, оно в чем заключается? В том, чтобы... Мы же не можем отменить события. Мы не можем сделать так, чтобы людям стало легче. Но мы можем сделать так, чтобы в процессе похорон им больнее не стало, чтобы им тяжелее не стало. Вот я думаю, об этом должны задумываться все. Тем более, как вы правильно сказали, это очень социально значимая история, да? И вот когда ты как частник работаешь, да, и ты с людьми общаешься, то ты за каждой организацией, да, ты берешь на себя ответственность. И если что-то делается не так, если твои сотрудники что-то делают не так, то страдает твоя репутация, репутация твоей организации, залогом чего, ну, как бы, соответственно, является твое развитие, там, твоя прибыль. А так как вы правильно сказали, что это еще в общении с людьми есть очень много психологических моментов, так вот эта сфера, она очень тонкая, социальная сфера. И вот здесь, знаете как, рвется там же ведь, где тоньше. И такой еще есть момент, что когда ты, если представляешь государство и говоришь, то, что мы государственная компания, так вот, я считаю, что на тех людей, которые действительно являются госкомпаниями, да, которые называются госкомпаниями, которые с использованием административного ресурса, скажем, ссылаясь на свое отождествление себя с государством, таким образом людей пытаются вызвать доверие, то, соответственно, когда они оказывают услуги, они должны помнить то, что и репутацию-то они представляют государство. Понимаете, если их, грубо говоря, выгонят даже с работы, то все равно репутация-то, если вы оказываете услуги некачественные, либо если, скажем так, завышаете цены, мягко выразимся, да, так вы порочите тех, кого вы представляете, а вы представляете государство. Поэтому, конечно, вот об этом люди должны все задуматься. Потому что вот раньше, знаете, когда были времена купечества, человек даже фамилию свою там, Иванов там и сыновья, да, потому что человек отвечал своим, да, именем, своим добрым именем, такое было купеческое слово, доброе имя. И я считаю, что, конечно же, это хорошо, что есть государственные компании, они должны быть у человека, всегда должна быть, тем более в такой острый социальный, ну, вопросе, то есть как похороны, конечно, должна быть прозрачность, то есть чтобы человек мог прийти там элементарно. Что такое похороны, по сути говоря? Похороны – это гроб, это доставка гроба до кладбища, это выкопать могилу, да, и, соответственно, погрузить тело в могилу, закопать. То есть, ну, вот это прям вот, ну, по-простому, да, технически. Конечно, это, прежде всего, сакрально, это конец жизни, это нужно достойно человека позвать в последний путь. Но если мы говорим сейчас о технической стороне дела, то вот гроб, транспорт,
и выкопать яму.
Вот. А батюшку позвать?
Вы нет, я... нет, это само собой. Нет,
то можете помочь? Потому что одно дело наши слушатели, у которых большинство есть духовники, которые являются прихожанами определенных приходов московских. Mm-hmm. Это понятно, с ним-то легче. Они всегда могут своего батюшку попросить отпеть литию, совершить панихиду и так далее. А вот люди, которые не знают, куда сунуться-то? У вас какие-то связи? Вы предлагаете? Какие-то?
Смотрите, вот, значит, что хочу сказать. Кстати говоря, вот тоже для наших радиослушателей, вот, как вы сказали, как понять, приличные, как говорится, люди, либо нет. Но если вам объявляют цену за отпевание, агент ритуальный, любой организации, ну, вот вам, как говорится, и вот больше ничего не нужно. Ну, священник, он за благодарность же, да, правильно отпевает. Он, вернее, ну, и так отпевает, ну, как принято.
Требует.
Да, требует, там, ну, пожертвование требуется. Агент не должен брать деньги за отпевание, это категорически, то есть недопустимо. Это не является похоронной, ритуальной, там, какой угодно услугой. Это вообще, то есть, вот если человек говорит, вот и отпевание, там, мне столько-то дадите, все, вот дальше больше ничего не нужно. То есть, вот все, дальше уже можете сворачивать разговор. Значит, что касается, как у нас это организовано, мы сейчас... Да, мы работаем с несколькими залами, да, в городе Москва. А эти залы, я, то есть, ну, не побоюсь этих слов, они лучшие. То есть вот те залы, с которыми мы сотрудничаем, да, это лучшие залы города Москвы. У нас самая низкая цена на бальзамацию тела. То есть вот на подготовку тела у нас конкретно, я вам могу сказать, цена 8500 рублей. То есть если... во многих других моргах, то есть завышено, да, особенно сейчас такая тенденция пошла, что в Московской области очень сильно цены завышают на услуги бальзамации тела, там даже доходит до 34 тысяч, то есть особо там...
Да почему? Это, казалось бы, в области всегда... Москва-то богатая, а область-то... Хотя Московская область — это Московская область, но все равно это область, это уже сельские районы, и пенсии не московские, да?
Я вам скажу такую вещь. Единственное для меня, что объясняет непомерное повышение цен вообще в любой сфере, это монополия. Государственная, либо в кавычках государственная, либо там не государственная, но это монополия. Монополия всегда выгодна тому, кто этой монополией владеет. Потребителю, в данной ситуации это наши граждане, может быть выгодна только конкуренция. Свободная, нормальная конкуренция. Потому что ты можешь, когда ты конкурируешь, ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы к тебе люди пришли, ты стараешься улучшить качество гробов, ты хочешь какие-то инновации ввести, ты как-то стараешься там, не знаю, чистый транспорт более подать, чтобы у тебя были более вежливые сотрудники. Ты ищешь что-то новое. За счет этого твои конкуренты, чтобы от тебя не отставать, тоже ищут что-то новое. То есть включается креатив. Понимаете, то есть креатив — это что такое? Создание. То есть креатив, он же от Бога. То есть, ну, создатель у нас. Он, то есть, чтобы создавать, человек как бы должен развиваться. Вот. А когда, ну, грубо говоря, ты там сидишь в морге, да, и к тебе и так придут, понимаете? Ну, просто и так придут.
А вот вы говорили про статистику. Вот сейчас замечаются какие-либо изменения? И вообще в течение года, вот годовые увеличения похорон, уменьшение похорон, в целом вот по бизнесу обычно как-то, в какие месяцы людям хуже становится, и они умирают чаще?
Вы знаете, вот, значит, какие месяцы, да, если вы позволите, я сейчас закончу по поводу батюшек, а то просто мы немножко радиослушатели, чтобы наши, вот насчет батюшек. То есть в каждый зал в ритуальный можно пригласить батюшку, в этом ничего такого нет, это абсолютно нормально, это благословляется. У нас батюшки, естественно, все вот как бы они постоянно там проводят требы. Соответственно, можно всегда абсолютно завести в любой храм, отвезти тело, поставить. Мы это очень часто делаем, люди хотят, то есть мы в один день забираем из морга, ставим на ночь в храм, читается псалтырь, с утра уже проводится отпевание и уже увозит тело на кладбище.
Но это для прихожан храма? Там
нет, это нет, абсолютно для любого человека, который изъявил такое желание, мы это можем сделать. Значит, что касается вот вопроса вот крайнего по поводу, значит, смертности. Вы знаете, действительно, вот хочу отметить, это действительно трудно объяснимо, да, ну, для тех, кто как бы вот в наше ремесло погружен, что называется, сакрально, для кого это близко, для кого это те люди, которые являются частью этого ремесла, для них это понятно. Но, вы знаете, действительно есть определенная статистика, и вот у нас по статистике, это я по всей России сейчас это могу сказать, да, то есть, по крайней мере, с кем я общаюсь, там, с регионами, кто в этой сфере задействован, кто трудится. Март всегда у нас был месяц просто очень-очень активный, то есть вот люди умирают в марте, у меня даже вот дедушка мой, Александр Иванович Яценко, гвардии генерал-майор воздушно-десантных войск, Царство ему небесное, вот даже он упокоился в марте, да, 92-го года. И март очень такой месяц, и вы знаете...
Весна, витаминоз.
Да, весна, перемен, и вы знаете, вот в этом году, в марте просто смертность, ну, знаете, ну, практически нулевая. То есть, когда уже март заканчивался, то есть, вот вообще вот все абсолютно, то есть, приезжаешь там в цеха, общаешься, а цеха полные, то есть, агенты сидят, вообще никуда никто не едет. Знаете, действительно, мы сопоставили, что в конце февраля у нас началась военная операция специальная, да, и действительно, вот, прости господи, но, видимо, она свою жатву собирает на фронтах, на полях сражений, да, и действительно, то есть, такого не было никогда, даже вот апрель был такой, скажем. Вот, ну, естественно, в итоге оно, кажется, все оно там, кому когда положено, ну, время придет, да. Но еще знаете, какой момент, когда человек находится в стрессовой ситуации, а сейчас у нас многие в стрессовой ситуации переживают за наших солдат, естественно, все как-то держатся. И в какой-то момент, когда это закончится, все равно как-то люди выдохнут. И вот, ну, так вот устроен человек. То есть в момент стресса он собран, да. То есть человек может там, грубо говоря, очень сильно там болеть, но там к чему-то противостоя, он мобилизуется, то есть все жизненные силы мобилизуются человека, и он действует. Но когда как бы вот момент психологически понимает, что все закончилось, тут как раз все болячки вылазят, вот, к сожалению, да. Но вот действительно вот такой момент имеет место быть, по крайней мере, ну, я второй десяток лет живу этим ремеслом, и такого, чтобы в марте вот было так, как в этом году, такого не было никогда. Я думаю, что очень многие мои коллеги, причем и там дружественные, и там конкуренты, и даже с кем не общаешься, я думаю, все подтвердят, ну, что это объективная реальность. Понимаете, ну, есть объективная реальность, и вот она такова, что действительно вот, вот по таким вот причинам, ну, как причинам, это, конечно, один Господь знает, по каким причинам, да, но вот, по крайней мере, мы это сопоставили, потому что, ну, больше в голову ничего не приходит, а логика здесь, как бы, ну, сами понимаете, есть, как бы это ни звучало.
Ну что ж, это наблюдение крайне интересное и, в общем-то, и духовное. И, в общем-то, хотелось бы меньше получать гробов с фронта, меньше, чтобы люди... Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы смерть как-то подождала еще немного, дала нам время на покаяние, на то, чтобы мы осознали, те, кто еще не успел понять, что вообще жизнь дана для того, чтобы покаяться и предстать Богу уже в других ризах, в чистых каких-то, отмыться от греха, покаяться в пару грехов своих. А так ждать, когда вот все, петух клюнет, он клюнет, так понимаешь, как уже мертвое тело лежит, и что-то ничего уже не изменишь. Ты лежишь и ничего не сможешь сделать.
Да, вы знаете, я вот хотел еще вот так, совпало, да, что-то несколько дней назад умер, ну, вот настоящий человек. Я все-таки считал этого человека своим другом, да, мы в свое время был период, мы так общались достаточно плотно, давно не виделись, вот недавно мне там тоже наш общий товарищ позвонил, вот с прискорбием сообщил, что вот умер такой известный правозащитник, может быть, вы слышали, такой был Андрей Владимирович Бабушкин, вот, я его хорошо знал, мы познакомились так совершенно случайно, мы еще были совсем молодые ребята, вы знаете, трудно переоценить вклад этого человека в предотвращение подростковой преступности. Это вот я очень хорошо помню. То есть этот человек был добрейшей души. Это человек, который абсолютно здраво понимая, что за система, с которой он борется, он с ней бесстрашно и бескомпромиссно боролся. И вот я знаю, что вот сейчас похороны состоялись на Митинском кладбище. Вот я вот хочу сказать, вот, как пользуясь тем, что вот эти вечная ему память. Это был настоящий человек, это, если хотите, это был один из тех людей, которых я в данный момент считаю героями нашего времени. То есть прекрасно здравый ум у человека был, он прекрасно понимал, что он делает, он, имея то, что он делает, он мог там, ну, как бы очень неплохо себя чувствовать, что называется, но этот человек полностью посвятил себя людям, посвятил себя делу. Он, почему я еще тоже хочу сказать, потому что у нас все-таки же православное радио, вы знаете, он вытаскивал заключенных. У нас с ним было много в свое время диалогов, да. Вы знаете, когда у него произошла трагедия, трагедия произошла действительно, знаете, страшная, трудно даже это описуемая. Человек вытащил заключенного из тюрьмы, а заключенный убил его маму. Он, представляете, то есть вот как? Я ему так сказал, Саша, говорит, ну вот так меня, говорит, судьба, говорит, самую помощь людям отблагодарила. Но вы знаете, этот человек не перестал делать добро. Он как раз вот после того момента, по-моему, как-то более выцерковленный стал. Человек всегда придерживался того, что он говорил, что за свои убеждения, если они у тебя есть, иногда приходится страдать, как он мне сказал однажды, не иногда, а если они есть, то приходится страдать всегда. Вот, вот на мой взгляд, он был такой действительно своего рода действительно праведник. Вот, и действительно, вот царство ему небесное, вот Андрею Владимировичу Бабушкину, я вот хочу вспомянуть этого человека.
Господи, душу раба твоего, Андрей. Ну что ж, Александр, мы, по-моему, опять поговорили достаточно содержательно
на нашу тему. Да. Все-таки вот еще раз, как бы для наших радиослушателей, еще раз хотелось бы, не стесняйтесь, звоните заранее, телефоны всегда есть.
Напомните сейчас еще раз.
8-495-222-985-9 8-495-222-985-9. И напомню, что в газетах «Радонеж» всегда на последней странице есть наши номера телефонов. Звоните, не стесняйтесь, просто проконсультироваться. Иногда бывает, люди там памятник надо поставить или даже просто юридическую какую-то консультацию вот на тему, как доказать родство, чтобы там место на кладбище переоформить, чтобы потом не сталкиваться в ситуации, когда люди хотят своего же родственника к своим же родственникам похоронить, а нету документов и кладбища. Рады вам пойти навстречу, но по закону не имеет права, и это, ну, не просто так. Вот этот закон как раз он правильный, потому что иначе бы хоронили бы всех, как говорится, кто во что гораст. Поэтому звоните всегда заранее, если что-то происходит, лучше сначала определитесь с организацией, а потом вызывайте. То же самое касается, когда в больнице вас сообщили. Никогда не поговорив заранее, не, может быть, через интернет, как вам удобно, можете опять-таки, ну, через газету «Радонеж», можете еще как-то, да, через знакомых, кому вы доверяете, кто там, допустим, проводил недавно похороны и знает, что люди там отнеслись ответственно, вот им позвоните. Никогда не слушайте, что вот надо с утра приехать в больницу, никуда ехать уже не надо, все. То есть вот все, уже, ну, событие совершилось, приедете вы в 9 утра, потому что вам позвонили и сказали, обязательно надо быть. Да нет, не обязательно надо быть. Может также совершенно спокойно приехать сотрудник другой компании с правильно оформленным документом и заняться сбором документов. Поэтому главное, не поддавайтесь ажиотажу, как говорится, и все-таки скажу, да, что бы ни произошло, как не было бы трудно, все равно помните, что жизнь продолжается, дорогие наши радиослушатели.
Продолжается для нас, очень часто задача продолжающейся жизни заключается в том, чтобы молиться о наших усопших, чтобы мы не забывали об этом.
Обязательно.
Молиться от наших близких. Это мы делаем, конечно, в наших молитвах ежедневных, все православные. Не забывайте об этом. Наши усопшие ждут этого. И слава Богу. И вы знаете, как это уже я от себя хочу сказать, что когда был помоложе, ну, как-то вот эти молитвы о здравии и о упокоении, ну, так вот пробалтываешь их, как бы, так сказать, даже думаешь, побыстрее бы прочистить. Как так не чувствую это.
Очень откровенно, но правда.
А сейчас с возрастом, вы знаете, я разговариваю со своими, мне так, вот я чувствую, что все вот эти мои молитвы, они заканчиваются самым главным, вот беседой со своими близкими, со своими любимыми. И поэтому для меня вот эта часть молитвословия оказывается вдруг неожиданной, я сам себе удивился, чуть ли не самым важным, когда после разговора с Богом о своей собственной душе мы переходим к тем, кто уже совершил свой жизненный путь, и с которыми ты так долго прожил, и которых ты любил, и вспомнить их, и все те благодеяния, ту любовь, какие-то подарочки, не подарочки, ну, вот маленькие признаки любви, которые люди друг другу дарили в течение жизни, мне кажется, это так греет собственное сердце, что тут уже знаешь, что лучше и что важнее, помянуть и тем самым поддержать усопших или просто утешить свою собственную душу. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте о своих близких, не забывайте, что и нам предстоит путь туда. Слушайте радио «Радонеж». А нашим слушателям я хотел бы еще напомнить о том, что мы ежедневно соборно молимся в 22 часа о мире. Это молитва и о тех, кто погиб уже в этой спецоперации, к сожалению, и о тех, кто и жив, о том, чтобы они тоже думали, что смерть предстоит. И важна здесь не победа, вот такая физическая победа, военная, а в том, что все-таки ты предстанешь как Господу. И это крайне важно. ощущать, что вот это все рядышком. Рядышком смерть, а тем более у ребят, которые там на Украине, видите, как крылья смерти там, оказывается, собрали большинство ребят. И жаль, конечно, их, но вместе с тем важнее всего, чтобы мы помнили, как мы предстанем, в каком виде мы предстанем Господу. Спасибо большое. Вот так, само собой, эти мысли навели сегодня в разговоре о насущном, о том, что всем нам предстоит, и с тем, чтобы мы не впадали в панику, не впадали в растерянность, не ужасались, не впадали в страхи какие-то, а разумно, рассудительно поступили согласно тому, о чем мы с вами сегодня говорили. Итак, я еще раз напомню, что у нас был Александр Анатольевич Яценко, руководитель похоронного бюро номер один. Его телефон мы в течение программы сегодня говорили. Пожалуйста, друзья, обращайтесь к нему или к другим. Передачу вел Евгений Никифоров.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире доцент Сретенской духовной академии, доцент Московской духовной академии и семинарии Виктор Петрович Лего.
Здравствуйте. В Евангелии от Иоанна есть замечательный момент, общеизвестный, описанный и художниками, и писателями. Момент допроса Господа нашего Иисуса Христа Пилатом, Понтием Пилатом. Пилат спрашивает у Христа: «Итак, ты царь?» И вот что ему отвечает Иисус Христос. Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глас моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Этот вопрос остался без ответа. Христос не ответил Пилату. Почему? И почему такой вопрос задает Понтий Пилат? И в самой постановке вопроса даже мы видим, что Пилат не ждет ответа. Он не спрашивает у Христа, что есть истина, а он ему говорит: «Кто ты такой, чтобы говорить об истине? Ты бродячий еврейский проповедник, мне, высокообразованному римлянину, будешь говорить об истине? Мне, человеку, который наверняка прочитал массу философских книг, который задумался о том, что такое истина, будет мне говорить какой-то малообразованный, не читавший ни Платона, ни Аристотеля, ни других греческих и римских философов, простой проповедник, сын плотника?» Это не вопрос. Это утверждение. Никто не знает истину, тем более ты. А в другом месте, в том же Евангелии от Иоанна, мы читаем о том, как Христос говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Может быть, в этих словах и откроется тайна, почему Христос не ответил Пилату. Ну, во-первых, очевидно, что Пилат не ждал ответа. Это не был вопрос в собственном смысле слова, и по этой причине Христос ему не ответил. Но есть и другая причина, потому что перед Пилатом стояла сама истина. А чтобы понять, что перед ним истина, в это нужно поверить. А у Пилата веры не было. Вот давайте задумаемся над этой фразой, которую говорит Христос: «Я есмь путь и истина и жизнь». Что означает слово «путь»? Христос объясняет, говоря в другом месте: «Никто не приходит к Отцу кроме как через меня. Да, есть единственный путь нашего спасения, путь, который открыл нам Христос, открыл нам Своей смертью и воскресением, дав нам возможность, веруя во Христа, в таинствах, причащаясь Его святых христовых тайн, обрести тоже бессмертие после второго пришествия. Почему Христос говорит о себе «Я есть жизнь» тоже понятно из того, о чем я только что сказал. Потому что именно Он является истинной жизнью. Именно через Него мы можем обрести бессмертие. Но почему Христос говорит «Я есть истина»? Во многих местах Евангелия мы читаем слова, которые говорит Христос «истинно, истинно говорю вам». Это понятно, да, мы тоже говорим часто, рассказывая кому-то историю, что это истинная история. Или изучая какую-то теорию, мы говорим, это истинная теория. Это истинно. А что такое истина? Вот именно этот вопрос и ставит в тупик Пилата. Потому что он поставил в тупик философов, которые ставили этот вопрос и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и будут ставить его в последующей философии. И вот давайте немножко попытаемся понять, почему же Пилат так скептически отвечает на этот извечный вопрос, что есть истина? Казалось бы, очень просто. Истина, ну а что здесь задуматься, да? Вот передо мной лежит книга. Я сказал истинную фразу, но, безусловно, истинная, потому что вот передо мной есть книга, и я сказал фразу «передо мной лежит книга». Очевидная, простая вещь, простое высказывание. В греческой философии впервые об этом сказал Платон, потом продолжил его ученик Аристотель, говоря, что истинным является то высказывание, которое соответствует действительному положению вещей. Ну, казалось бы, что проще. Однако философы-скептики подвергли эти, казалось бы, очевидные высказывания и мысли Платона и Аристотеля огромному количеству возражений. Мы не будем с вами разбирать их все. Просто я попытаюсь объяснить вас на простых примерах. Вот перед светофором стоит дальтоник, человек с дефектом зрения. Загорается красный свет для нас. Мы говорим «красный свет». Дальтоник говорит «нет, свет зеленый». У него зрение изменилось. Кто прав, дальтоник или мы? Может быть, дальтоник единственный прав, а у нас дефект зрения? Мы ведь, по сути, воспринимаем не свет от фонаря светофора, а воспринимаем те знаки, сигналы, которые дают нам нервное окончание на дне глазного яблока, так называемые колбочки. У каждого они устроены по-своему. И поэтому где гарантия, что эти колбочки дают тот самый сигнал, абсолютно точно соответствующий реальному положению вещей? А если пойти дальше, поразмышлять об устройстве нашего мозга, о том огромном количестве нейронов, синапсов и прочих тонкостей устройства этого главного органа познания, то мы поймем, что, собственно говоря, то, что мы знаем, это наши ощущения, наши впечатления. Да, я говорил сейчас на современном языке, но уже древние философы понимали это, не зная всей сложности биологии и физиологии нервных окончаний и восприятий человека. Они понимали, что все наши восприятия – это наши восприятия. У животных восприятия другие. Какие-то животные не видят цветов, Какие-то животные не воспринимают звуки, а воспринимают, наоборот, ультразвуки. Где гарантия то, что наше чувственное восприятие действительно соответствует реальному положению вещей? Вот как ставят вопрос скептики. Мы не знаем истину. Мы можем знать только то, что дают нам наши органы чувств. А гарантии, что органы чувств дают реальную картину, действительно описывают окружающий нас мир, у нас нет никакой. А для того, чтобы знать, реально эта картина или нет, у нас должен быть какой-то критерий истины. А где мы найдем этот критерий? Опять же, в своих собственных впечатлениях. Мы никак не можем выбраться из этого круга замкнутого. Так что все, что мы знаем, это мы знаем о самих себе. Как сказал известный греческий философ Протагор, человек есть мера всех вещей. Каждый конкретный человек. Иначе говоря, как кому что кажется, так оно и есть. Если мне лично кажется, что сигнал на светофоре зеленый, а не красный, как моему соседу, то значит для меня он зеленый, а для него он красный. И споры бесполезны. Это все равно, что спорить о том, какой цвет более истинный. Мой, там, не знаю, цвет волос у меня на голове или у моего приятеля, рыжеволосого, или брюнета, или блондина. Цвета разные, органы восприятия разные, и истина у каждого из нас своя. Но другие философы замечают, но все-таки есть истина. Скажем, 2×2 — 4. Скажем, сумма углов треугольника 180 градусов. Есть истина математическая. Она вечна. Она не зависит от того, блондин я или брюнет. Она объективна. Почему она объективна? Почему она независима? Почему она истина? А потому что в геометрии, в арифметике, как и вообще в других любых математических дисциплинах, мы строго доказываем. Мы связываем положение непротиворечиво, соединяя их последовательными, взаимно доказанными суждениями. Вот где истина-то вечная, которая не зависит от субъекта, не зависит от моих личных пристрастий, от времени, когда я живу, математика. Идеал. Идеал той самой истины. То есть истина, оказывается, это прежде всего непротиворечивость, доказательность, выводимость одного из другого. И какое отношение имеет математика к миру? А может быть, вообще никакого. Современная математика заявляет, например, о том, что возможны и неевклидовые геометрии, и n-мерное пространство, и разного рода арифметики, не только десятичная система счисления, но и двоичная, и восьмеричная, да какая угодно. Как мы захотели непротиворечиво выстроить какое-то высказывание, то тогда оно и будет истинным. Главный критерий – непротиворечивость. Но отсюда возникает одно удивительное следствие. Если математик строго, непротиворечиво произвел некие вычисления, то он после этого утверждает: «Я действительно познал, как устроен мир». Он утверждает, что его непротиворечивые вычисления – это знание об объективных вещах. То есть тот самый непротиворечивый ход мыслей и является критерием устройства нашего мира. А почему, спросят нас скептики, откуда вы взяли, что непротиворечивость высказываний – это действительно гарант соответствия нашему окружающему нас миру? Непротиворечивость может быть только в высказываниях, в мыслях, но не в вещах. Вещи не могут противоречить или не противоречить друг другу. Они просто есть. Возникает так называемая когерентная концепция истины, суть которой состоит в том, что истинным является не противоречивое высказывание, но и в ней, как мы видим, появляются проблемы. А почему мы уверены, что если высказывание не противоречиво, то оно действительно должно соответствовать реальному положению вещей? Вот 2000 лет философы бились вокруг этих двух путей познания истины. Или истина – это соответствие моих мыслей вещам, но тогда откуда я знаю, что мои мысли соответствуют вещам? Или другой подход, а вещи здесь ни при чем, главное – последовательность моих мыслей, непротиворечивое их соединение друг с другом. А тогда при чем здесь вещи? И как быть с истинным взглядом на мир? Вот эта проблема, которая получила в философии название субъект-объектной проблемы. Субъект познания, то есть человек противостоит объекту познания. И как быть уверенным, что субъект правильно знает объект, не имея возможности выйти из самого себя? Вот эта проблема, она 2000 лет ставила в тупик философов. До сих пор, когда в 17 веке многие философы поняли, что надо как-то выйти из этого замкнутого круга. Действительно, надо посмотреть, а нет ли чего-нибудь соединяющего субъект и объект. Вот так возникает философия жизни. В 20 веке из философии жизни возникает философия экзистенциализма, главная мысль которой в вопросе о познании истины состоит в том, что истина не познается рассудочно, потому что рассудок всегда противостоит бытию, вещам. Истина переживается. Человек должен слиться, соединиться с миром, пережить эту истину. Так мыслили многие философы и на Западе, например, Анри Бергсон, и в России, например, Николай Ануфриевич Лосский с его концепцией интуитивизма. Возникает другая мысль. Должно быть нечто возвышающееся над субъектом и объектом, нечто соединяющее их. Так возникает, например, философия Шеллинга и философия русских православных мыслителей, например, Ивана Васильевича Киреевского, Алексея Степановича Хомякова и особенно, конечно же, Владимира Сергеевича Соловьева с их концепциями абсолюта, в котором и происходит соединение субъекта и объекта. Но если субъект и объект соединены, то тогда я не могу ничего знать об этом абсолюте. Он возвышается надо мной. Он не познаваем, потому что познаваемо, как говорят философы, всегда то, что является объектом для некоего субъекта. И в этом абсолюте субъект растворяется. И путь от Шеллинга, Соловьева и других таких философов уходит в мистицизм, в тот же самый скептицизм. Истина непознаваема. Лучше вообще уйти от этого субъект-объектного противоставления в абсолют, там, где нет разделения, там, где полнота, единство. Или, говоря словами Владимира Сергеевича Соловьева, всеединство. И вот, сделав такой небольшой экскурс в область философии, я думаю, мы теперь можем понять, почему Христос говорит, что Он есть истина. Православное богословие говорит о Христе, что Он является и истинным человеком, и истинным Богом. В одной божественной личности, в божественной ипостаси, соединив две природы, божественную и человеческую, соединив неслиянно и нераздельно, непреложно и неразлучно, как пришли к такому выводу отцы Четвертого Вселенского Собора. Христос – это и истинный Бог, и истинный человек, и одновременно это ипостась, одно лицо, одна личность. Он и возвышается, как божественная личность над всем миром, и соединяет в себе божественное и человеческое. Вот здесь мы видим, переходя опять же на философский язык, то совпадение субъекта и объекта и возможность это совпадение соединить в себе, потому что оно превосходит субъект-объектное разделение, превосходит в Боге, в котором нет этого разделения. Бог прост. Вот не случайно Христос говорит «Я есть истина». Не Бог Отец, не Святой Дух, а Христос, как Бога-человек, как тот, кто соединил в себе божественную и тварную природы, как тот, кто соединил в себе и субъект, и объект, возвышаясь над ними и одновременно принадлежа нашему миру. Каждый из нас сотворен по образу Божию. А как будут говорить последующие отцы Церкви, например, преподобный Анастасий Синаид, мы сотворены также и по образу Иисуса Христа. У нас также есть духовность, бессмертная душа и временное смертное тело. Объединяются они в одном понимании человеческой личности. Вот почему человек имеет в себе абсолютное убеждение, что истина существует? Почему мы можем совершенно безошибочно, очень часто, утверждать, это истина. 2 × 2 = 4 – это истина. А 2 × 2 = 3 – это абсолютная ложь, это ошибка. Несмотря на все тупиковые рассуждения философов, каждый из нас понимает, истину от лжи отличить часто очень легко. Если я скажу на камень, что это дерево, надо мной будут все смеяться, говорят, ну ты ошибся. Почему ты это сделал, я не знаю. Не посмотрел внимательно, не подумал. Но это же очевидно. Подойди поближе, попробуй, потрогай, и увидишь, что это камень, а не дерево. Попытка понять, что такое истина, заводит философа в тупик. Но природа человека безошибочна. Природа человека позволяет человеку эту истину понять, отличить ее от лжи. Почему? А именно потому, что человек несет в себе этот образ Божий, образ Христа, который соединяет в себе и субъект, и объект, и тварное, и нетварное, и Бога, и человека. Поэтому Христос – это и есть истина. Поэтому и Пилат не услышал ответа, чтобы понять, то, что Христос говорит миру. Нужно понять и поверить в то, что перед Пилатом стоял не обычный человек, не простой проповедник, а Бог, который стал человеком. Поэтому христианство – это не просто истинная религия, истинная по сравнению с другими. Христианство – это сама истина. Потому что ее, эту истину, проповедовала сама истина, Иисус Христос.
В нашем эфире был доцент Сретенской духовной академии, доцент Московской духовной академии и семинарии Виктор Петрович Лего. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.